При нем по штату не мог не состоять его ближайший помощник, генерал-квартирмейстер, и государь хотел назначить хорошего строевого начальника, популярного в армии, Щербачева или Абрама Драгомирова. Но Алексеев настоял на Пустовойтенке, которого притащил с собою с северо-западного. Он был совсем не самостоятельный генерал. Он продвинулся от женитьбы на дочери крупного артиллерийского генерала, ничего не умеющий, на уровне старшего писаря, и никакой не боевой. Но то-то было и хорошо, другой бы спорил с Алексеевым, а спорить ему некогда. И уговорил государя: больших командиров нельзя брать с фронта, а обойдемся и этим. При Пустовойтенке зато Алексеев не пропускал мимо себя никакой работы, а какие телеграммы приличнее было подписать Пустовойтенке, Алексеев сам ему составлял и подносил подписать. Принести, поднести какую-нибудь справку подчиненному он никогда не считал унижением. Но чем серьезнее относился Алексеев к каждому, даже мельчайшему вопросу, тем больше он увязал во всех них. И иногда охватывало Алексеева безнадежное прозрение, что одному никак не управиться. А вожжи военного руководства еще как иногда непредусмотрительно расползались. Например, наступление 1916 года было твердо решено производить Эверту, а Брусилову — лишь побочную демонстрацию. Однако Брусилов имел против австрийцев легкий успех, а Эверт тупо начал и вскоре вовсе отказался наступать. И надо было Алексееву одному, не с государем же, мгновенно решать, или вообще отказаться от наступления этого года, или перебрасывать по узким железным дорогам громоздкие силы от Эверта к Брусилову, терять время, быть опереженным немцами, и ни одно, ни другое решение не были удовлетворительны. И вот для таких случаев, и чтоб ослабить свою нечеловеческую нагрузку, Алексеев возил за собой своего друга, однополчанина Борисова, для скрытой проверки с ним своих стратегических замыслов. Он считал того стратегом гениальным. В молодости Борисов был чуть не настоящим революционером, но потом утянулся в военную службу, стал генерал-майором, однако подвергся увольнению за статьи в газетах, за разглашение. Побывал даже и в психиатрической больнице. И вот его содержал Алексеев в приставке без всякой официальной должности. Борисов жил тут же, в соседней комнате генерал-квартирмейстерской части, рядом с Алексеевым. От того ли, что не обязан никому показываться по службе, никуда не выходил, но и не следил за своей наружностью, был небрит, засален, неряшлив, и только подавал Алексееву стратегические идеи во вдохновенные минуты. Последнее время стал Алексеев осознавать свою ошибку и с Пустовойтенкой, но не смел его упрекнуть, а тем более удалить от ставки. Он не умел быть жестоким, не умел избавляться от преданных людей. Это самоуправно сделал во время его болезни налетевший сюда крутой Гурко. А государь во время ежедневного выслушивания докладов постоянно во всем был согласен с начальником штаба, иногда, может быть, рассеян, иногда не вполне вникнув, и если вмешивался, то только по иным личным назначениям. Государь часто прощал провинившихся генералов и склонен был назначить их вновь на равные должности и даже на прежние посты, не задумываясь, как же теперь к ним отнесутся подчиненные. Государь был привязан к терпеливому, ровному характеру своего косого друга, к его тихой душе, такой же, как у него самого. Он просто полюбил Алексеева. Такие симпатии бывали у государя глубже, чем расположение к мировоззрению или политической линии министра. и он уважал военный опыт и знания этого генерала, и особое душевное доверие вызвал в нем Алексеев своей неподдельной религиозностью. Он не только усердно молился и долго стоял на коленях и отбивал поклоны на своем незаметном месте у колонны в штабной церкви, как знал государь и в кабинете, не только крестился перед каждой едой и после, но молитва и вера были его постоянной, настоятельной потребностью. Также и Алексеев был приворожен мягкостью, сердечностью и простотою государя, особенно удивительными на троне и особенно ощутимыми при ежедневном тесном общении. К тому же не мог он быть неблагодарен ему за доверие и за свое невиданное возвышение. И не мог не сочувствовать государю, близко видя нелегкое его положение и против штурмующего общества и с великими князьями. Самому-то Алексееву вид и разговоры всех этих сиятельных и титулованных были тошнотворны. И он не только не тянулся находиться среди них, сидеть за императорскими обедами, как был постоянно приглашен, но то большая была бы для него тягость, неделовая потеря времени и отвлечение, и отвращение. И он раз навсегда отпросился у государя обедать в штабной офицерской столовой. Однако привязанность Алексеева к государю должна была пройти и большие испытания. Минувшим летом императрица, приехавши в ставку, взяла генерала под руку и, водя по саду, уговаривала его открыть Распутину доступ в штаб. Со смущением, обычным у нее, когда надо объясняться по-русски, но генерал не знал ни одного языка, она убеждала Алексеева, что он несправедлив к старцу, что это святой и чудный человек, и посещением ставки принес бы большое счастье войскам. Алексеев, однако, не поддался и прямодушно ответил: «Как только он появится в ставке, я, Ваше Величество, тотчас буду вынужден уйти с занимаемой должности». Государыня выдернула руку и удалилась, не попрощавшись. Алексееву показалось, что с этого момента государь к нему несколько охладел. Хотя он и сам, еще в начале их пребывания в ставке, стеснительно попросил Алексеева о том же, получил отказ, но не обиделся. И даже Алексеев брал на себя смелость уговаривать государя устранить Распутина подальше, а тот терпеливо отвечал, что это личное частное дело, никакого поста Распутин не занимает. Но не мог Алексеев довести себя до посмешища визитом Распутина в ставку. Такое наступило в России время, что ни один образованный человек не мог заниматься просто своим делом, но еще и непременно врезывалась в него политика. И если он ею по отвращению не заинтересуется, то, поднявшись в начальнике штаба Верховного, станет для нее весьма интересен. Да и кто куда мог уйти от общественных представлений, если, едва выучась грамоте, а уж тем более в гимназиях, всякий русский подданный первое, что узнает, что наше правительство никуда не годится. Общество, образованный класс, всегда действовали именно доводами, и невозможно было возражать их логике. Их свободный, вольный, умный язык убеждал, нельзя было найти разумного ответа, почему, например, Распутин или другие несуразные лица и куклы могут толпиться подле трона. Да если даже все громкие, гордые, великие князья постоянно испытывали на себе властно поворачивающий общественный ветер, то безродному, бессановному, тихому генералу как остаться нечувствительным к этому ветру? Да с общественными воззрениями, только более резкими, была прежде всего жена Алексеева, которая не выносила и самого государя, говорила о нем с дрожью презрения, как о лисьем хвосте, палаче, пробивателе лбов, отверженце природы, душевном калеке, духовном карлике и стукане, только и посланном для завершения всех гнусностей романовской династии, и что он Николай Последний. С таким названием была в Европе издана и книжка, богато иллюстрированная. Так думали во всех либеральных кругах. Да также думал и Борисов, бывший революционер, и Пустовойтенко, пригревший в ставке на цензурном отделе и при секретных документах поручика Лемке, вовсе эсера. В неслужебных разговорах от своих этих генералов наслушивался Алексеев всяких политических крайностей, которых не разделял сердцем. Но жена настолько не владела собой в отношении к царю, что супруги из благоразумия установили, чтоб ей никогда не приезжать в ставку, когда государь здесь, дабы не встретиться ни на минуту и не исказиться лицом. А государь удивлялся, почему так совпадает, что жена начальника штаба приезжает всегда без него, а раз и спросил шутливо, может, она избегает встретиться? Алексеев ответил, что просто в отсутствии государя он свободней, но после того вызвал ее раз и при государевом пребывании. Хотя эти убеждения женины и сотрудников не завладевали Алексеевым, но не оставались без последствий. Они как бы давили на него сбоку и смещали. По ним он дважды мягко отказывался от предложенного ему звания генерал-адъютанта, чтобы не причислиться к придворной клике, и не носил ордена Белого Орла. А государю нравились его отказы. Он приписывал их скромности, вряд ли когда задумываясь, что у генерала Алексеева могут быть свои отдельные политические симпатии. Но прошлой Пасхой государь прямо принес генерал-адъютантские погоны и аксельбанты в подарок. Уже нельзя было не принять. Хотя смущенно лепетал Алексеев: «Не подхожу я, не подхожу». Однако весь этот сбой не мешал безупречной военной службе Алексеева. Военные соображения он ставил выше всякой политики. Да внутреннюю политику вообще не любил, не понимал, зачем такая и нужна. Но сложность современной войны обступала со всех сторон, и Алексееву приходилось подолгу заседать с приезжающими в ставку министрами или деятелями тыла, обсуждать финансы, промышленность, транспорт, снабжение, продовольствие, коннозаводство. И хотя в этих изучениях он все больше склонялся и убеждал государя к необходимости единой диктатуры тыла, а значит ограничения Земгорсоюза, его отношения с Земгором, как и со всеми либеральными деятелями и думцами, оставались наилучшими. Все же рекомендовал он мягко князю Львову уменьшить число евреев в Земгоре до приличной доли. Назначение генерала Алексеева начальником штаба Верховного было в России той редкостью, что на нем сошлись и выбор императорской власти, и симпатии общества. Государь считал его верным слугой монархии, думцы — тайным республиканцем. И по происхождению, и по окружению общество угадывало в нем своего, и постоянно его хвалило, и он радовался такому двустороннему доверию, и в особенности своего обоюдного положения Алексеев начинал даже видеть возможность примирить царя и общество. И он решился давать государю советы по гражданскому управлению, то запретить в газетах белые места, дразнящие всех, то отставить штюрмера, так невыносимого для общества, скромно воздействовать, чтобы государь перестал слушать дурных советчиков. Но не этого от него хотели больше. Гучков ли, Коновалов или князь Львов, кто б с той стороны не беседовал с Алексеевым, казалось, им встречали в этом тихом генерале полное согласие, что в российской жизни многое загубляется правительством или темными силами. и стали поступать с генералом довольно бесцеремонно или даже непорядочно, стали намекать о каких-то планах, то ли арестовать и сослать царицу, то ли вынудить из государя Министерство общественного доверия. Такие действия будто должен был совершить кто-то в тылу в Петрограде, а Алексеев в нужную минуту, чтобы занял позицию, помогающую плану. Алексеев даже немел от этих развязных предположений и всегда возражал, что никакой переворот недопустим во время войны. Он создаст смертельную угрозу фронту. Гучков использовал имя Алексеева просто как адрес для своего обличительного письма, которое и пустили по рукам, вовсе не Алексееву и предназначая. Это письмо едва не погубило добрых отношений генерала с государем, сильно надломило их. Алексеев испытал и унижение, и опасность от того, что он почувствовал себя накануне отрешения от поста. А пост был дорог ему не сам по себе, но ради той работы, которую открывал, ради того решающего удара в марте 1917-го по Австрии, до полного ее развала, которому уже столько послужено от первых дней Алексеева в Ставке. История с этим гучковским письмом так потрясла Алексеева, что вспыхнула его застарелая болезнь почек. И до того, что в ноябре он готовился умереть, уже причастился, и охлаждающая тень отхода уже отодвинула все эти мелкие беспокойства и отлучила от войны, которую он вел так пристально. И со спокойным чувством отдавался Алексеев Господнему отзыву.